Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Седмица на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», и со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
С его помощью мы, как всегда, по субботам постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, это 13-е воскресенье после Пятидесятницы, и на следующей «Седмице». Как всегда, мы стараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий из Евангелия, которые мы услышим завтра в храме за Божественной литургией. Завтра мы будем слушать отрывок из первого послания апостола Павла Коринфянам из 16 главы, стихи с 13 по 24. И начинается этот отрывок словами, которые сразу вызывают вопрос у меня, по крайней мере. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью». Апостол Павел обращается к своим собратьям по вере. Почему нужно так подчеркивать, что все должно быть с любовью, если вроде бы раз Бог есть любовь, то сама мысль, что любовь пропитывает всю жизнь христианина, должна быть вроде как самоочевидной.
Ну вот оказывается, что не самоочевидно, потому что, с одной стороны, как апостол Павел пишет в другом месте, любовь есть совокупность совершенств, а здесь, в этом же послании, есть удивительные слова про то вообще, как должна выражаться, в частности, любовь к своим братьям, и то, вот о чем вы только что прочитали. Значит, апостол Павел пишет дальше. «Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся». И еще дальше тоже. «Почитайте таковых». Это он про людей, своих близких, в данном случае про Стефана, Фортуната и Ахаика, которые восполнили для него отсутствие вот тех, кому он обращает свое, в данном случае, послание. И вот, знаете, я, это, наверное, тоже случайности не случайные, но совсем недавно я столкнулся даже вот в своей жизни с таким небольшим эпизодом, как любовь и уважение, а слово почтение, почтительность, чтить на славянском языке и значит уважать. «Чти отца с матерью» — это значит «уважай отца с матерью». Вот. Я столкнулся с ситуацией, когда с одним моим собратом-священником, с которым у меня есть вообще прекрасные любовные, можно сказать, отношения, в хорошем смысле этого слова, мы общаемся друг с другом, и тут он узнал, что я интересуюсь футболом. И он так вот, между прочим, сказал, ну как можно интересоваться футболом? Только дебилы интересуются футболом. Буквально вот в такой формулировке, уж простите, что я в радио передаю такими словами. Я почувствовал, вот как, насколько глубоко я вдруг уязвлен, хотя мне, я не то что интересуюсь по-настоящему футболом, но вот иногда смотрю какие-то ролики или там финал чемпионата мира. Вот, и я почувствовал, что в этом нет любви. Почему? Потому что в этом нет уважения. Уважение – это признание за другим человеком права и ценности быть таким, каким он считает нужным. В этом есть уважение и любовь. И это крайне важно. И апостол Павел, мне кажется, вот именно об этом и говорит, буквально в одной-двух фразах, увязывая вместе и мужество, и любовь, и терпение, и вот то самое почтение и уважение.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 21 главы, стихи с 33 по 42. Это, в общем, хорошо известная большинству православных верующих притча о том, как некоторый хозяин дома насадил виноградник, обнес его оградою, все там благоустроил и позвал виноградарей, чтобы они за этим виноградником следили. А потом, когда дело дошло до сбора урожая, начались три между хозяином виноградника и обслуживающим персоналом, который решил, что надо всех, кого хозяин присылал, чтобы этот урожай собрать и отвезти ему, они прогоняли, и закончилось тем, что хозяин решил послать своего сына, подумав, что уж его-то они точно устыдятся, но не тут-то было. Виноградари решили, что лучше они этого сына убьют, и тогда весь собранный виноград останется у них. Довольно такая известная притча. И заканчивается она словами, о которых, мне кажется, стоит в начале или в конце поговорить отдельно. Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергнули строители, тот самый сделался главой угла?» Вот мне кажется, что нужно напомнить нашим радиослушателям, откуда взялся этот образ, поскольку образ ветхозаветный, и иногда его смысл ускользает от нового поколения христиан.
Ну, во-первых, я хотел бы напомнить, что это одна из последних притч, сказанных Господом Иисусом Христом накануне своей смерти. То есть мы, конечно, сейчас, читая ее, можем размышлять о том, что она значит для нас, вот для конкретного меня, что значит эта притча, что я должен в ней услышать, что в своей жизни поменять, может быть, или переоценить, или просто настроить. Вот. Но притча эта была сказана по конкретному поводу. По сути дела, это было пророчество о судьбе израильского народа. Напомню вам, что пророчество — это не просто сообщение о том, что будет, да, то есть такое вот предсказание, а это вообще выражение истинного смысла происходящего, и в том числе и того, что будет в будущем. Так вот, Господь, вообще образ винограда и виноградника — это, конечно, древний Израиль, который многократно в Ветхом Завете упоминается, именно винограду, который возделывает Господь. Сам Бог, тот самый хозяин виноградника. Те, кого он за плодами посылал, это пророки, которые возвещали народу волю Божию, чтобы они принесли плоды, отдали те самые плоды, исполнили свою часть завета с Богом. И сын, которого посылает хозяин виноградника, это Господь говорит о себе, это сам Господь Иисус Христос. А вот напоминание о пророчестве Исаии, о камне, которым пренебрегли строители, и тот сделался главой угла, вот это как раз тоже, как вы правильно сказали, это не просто не совсем понятно очередному поколению христиан, а это неизвестно и непонятно тем, кто не вчитывается, не вглядывается в Ветхий Завет, в его пророчество. Ну вот для современников Христа, для которых пророк Исаия был самый что ни на есть тоже пророк из пророков, сейчас действительно христиане мало читают Ветхий Завет, вот, а тогда-то уж современники Господа его читали, и он как бы вот просто говорит о себе, говорит о том, что его ждет, о том, что их ждет. И здесь же мы видим, по сути дела, предупреждение о том, что если вот это произойдет, то что сделает хозяин виноградника? Что сделает? Злодеев всех предаст лютой смерти. То есть здесь и пророчество об дальнейшей судьбе вообще израильского народа.
Ну, а теперь о смысле самой этой притчи, помимо отсылок к ветхозаветной истории. Ведь одно дело, мы смотрим как бы через плечо в глубины истории, а с другой стороны, читая Евангелие, мы все-таки смотрим вперед,
да,
и проецируем этот смысл на свою сегодняшнюю жизнь.
Да, это важно. Я тоже об этом упоминал, что здесь принципиально важно, что все, что есть у нас, все, что мы имеем, причем не в смысле в материальном даже какой-то достаток, а вся наша жизнь, все наши таланты, все наши способности, это дар от Бога, дар от хозяина виноградника. Мы должны приносить плоды и не присваивать их себе. И в этом смысле все, что у нас есть, должно быть обращено на службу и во славу Божию. И поэтому то, как мы распоряжаемся, здесь же еще рядышком стоит притча о талантах, то, как мы распоряжаемся теми талантами, которые нам дал Господь, 1, 2, 5, кому сколько по силам, когда мы слышим о том, что тот самый талант был зарыт в землю. И мы опять тоже слышим гневные слова хозяина, обращенные к своему слуге: «Не надлежало ли тебе отдать серебро торгующим, чтобы я, придя, получил то, что мог бы и должен был получить?» То есть мы в данном случае и в этой притче слуги-виноградники, и в притче о талантах те самые слуги, которые получили дары от Бога. Поэтому, как говорит апостол Павел, каждый должен служить Богу тем даром, который он получил. Вот поэтому в очередной раз обращаемся к себе и думаем, а насколько я своим здоровьем распоряжаюсь во славу Божию, насколько я своими деньгами распоряжаюсь во славу Божию, талантами, способностями.
А кто тогда те слуги, Ну, когда мы говорим о ветхозаветных образах, нам понятно, что слуги – это вот пророки.
Ну, вот мы с вами, Марин, сидим, и тем людям, которые сейчас нас слушают, мы им напоминаем о том, что надо бы Господу возвращать плоды. А по отношению к нам с вами, это тоже те люди, вот мы с вами сегодня опять собрались в этой студии, слушаем, читаем для себя еще раз, будем завтра в воскресный день слушать это Евангелие. И вот отец-диакон, который будет читать это Евангелие, сам Вона будет для нас тем самым слугой, который в очередной раз нам напомнит, что хватит на диване лежать, вот, лежать на печи и греть спину о кирпичи. Вот, а надо послужить Господу и что-то во славу Его полезное, доброе, хорошее сделать.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программы «Седмица», в студии Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. 19 сентября у нас праздник. Праздник чуда Архангела Михаила в Хонях. Вообще, для многих это само название сразу вызывает массу вопросов, потому что мы знаем, что есть собор Архангела Михаила, Михаилы у нас, 21 ноября у нас именинники. Это как-то укладывается в голове, потому что мы знаем, что есть соборы и других архангелов, которые мы празднуем в течение церковного года. И вдруг совершенно неожиданное какое-то странное название, как выясняется, когда начинаешь разбираться, имеющее особое значение именно в русской православной истории. Вот давайте как-то напомним, о чем речь идет и что это за чудо в Хонях, и почему так важно оно для нас.
Ну, речь идет о заступничестве архангела в таком важном деле, как спасение ни много ни мало церкви христианской, конкретного в данном случае, конечно, церковного строения, церковного здания, всего того, что в нем есть. Конечно, это было в далеком первом тысячелетии, более там полутора тысяч лет назад, но здесь принципиально важно, что когда язычники, я уже так буду галопом, что называется, кратко напоминать эту историю, когда язычники задумали разрушить церковь, соединив русло двух рек и направив их на здание храма. У меня прямо перед глазами встает, простите, не икона, из, допустим, Благовещенского собора Московского Кремля встает картинка из окончания второй серии «Властелина колец», где энты разрушили плотину, направив русло реки на уничтожение всяких сурмановых гадостей. Вот, вот примерно так язычники направили реку для разрушения храма, и ничто не могло как бы храм спасти. И тогда Пономарь, уже пожилой, которого тоже местные язычники ненавидели, взмолился
Архистратигу. Звали его Архип.
Звали его Архип, да, взмолился Архистратигу с просьбой о заступничестве, и тот ударил копьем, и образовалась воронка. Образовалась большая воронка, куда ушла вся вода. Вот, собственно, это чудо, и мы вспоминаем и празднуем как явное заступничество Архангела Михаила, Архистратига, предводителя небесных воинств, за свою церковь, за нас с вами. Это, видимо, так потрясло наших предков, что они действительно одно вот такое, может быть, локальное событие. Мы знаем, что из древней Римской империи нам много каких праздников таких локальных досталось, часто смысла и значения которого, почему мы это празднуем, мы не до конца понимаем, вот, но они в русской церкви приобрели какое-то особое значение. Еще один ярчайший пример, это, конечно, Покров Пресвятой Богородицы. Вот явилась Матерь Божия святому, он что-то там увидел, а мы празднуем это, ну, чуть ли не более торжественно,
причем
чем 20-е праздники.
Мы празднуем, а в Константинополе, где все произошло, не празднуют.
Да, сами греки, может, даже и забыли об этом. Ну, действительно, эпизод, вот святому было видение. Мы знаем, что вот было видение, например, преподобному Сергию Радонежскому, да, тоже Пресвятой Богородицы. И мы знаем об этом, и если вы приедете в Лавру, вы увидите фрески, посвященные этому событию, иконы, но вот даже мы в русской церкви не празднуем это так, как празднуем Покров, что было там за 1000 лет до этого, действительно, где-то в Константинополе. То же самое и здесь. Я уверен, что архистратик Михаил многократно заступался и заступается за свою церковь, но вот какие-то такие вот события оказываются почему-то очень знаковыми и врезаются
тут
в память.
Тут есть еще исторический пример, почему именно в русской церкви этот день стал таким особым. Произошло это в 1357 году, и как раз в этот самый день этого праздника. Дело в том, что в это время митрополит Алексей Московский находился в Орде. И в этот день по его молитвам прозрела жена хана, которая была слепой, вероятно, какое-то осложнение после какого-то заболевания, временная слепота, но вот прозрела она по молитвам святителя Алексея именно в этот день. И помимо всевозможных преференций, которые в результате получила Русская Православная Церковь, как-то ярлык там отдельно ее освободили от поборов для Орды, но помимо всего прочего, хан пожертвовал Русской Церкви место в Кремле Московском, которое занимала ханская конюшня. И святитель Алексей, когда вернулся в Москву, заложил там Чудов монастырь, разрушенный потом при советской
Чудов
власти.
Чудов именно в память, да, вот того, именно, что исцеление совершилось.
Именно,
в,
да.
В
и он как Михаила. Бы весь монастырь был посвящен именно чуду Архангела Михаила в Хонях и как бы через запятую тому чуду, которое совершилось в Орде. Поэтому наполнилось именно в русской православной традиции этот день, этот праздник наполнился еще дополнительным смыслом, потому что это как бы очень сильное послабление для всей церкви в тот исторический момент, когда всем было очень тяжело.
Да, мы, конечно, это не очень чувствуем, но вот, допустим, то, как вот даже вы это сейчас рассказали, что хан жертвует участок земли в Московском Кремле. То есть понятно, в каком положении находилось тогда княжество Московское и вообще вся русская земля.
Но мне интересно еще поразмышлять, почему именно Архангел Михаил. Архангелов много. Архангел Гавриил у нас очень тоже любят, потому что он принес благую весть Богородице. Все вот как-то понятно. Но почему из всех архангелов таким особо почитаемым стал на Руси именно Михаил, учитывая, сколько Михаилов?
Ну, просто потому что вообще народ, если так по-хорошему, и сейчас-то, да и, я думаю, раньше, он не помнит, вот так, если спросить обычного человека, имена каких еще архангелов ты назовешь. Вот никто не назовет, скорее всего. Ну, меньшинство, ни Селафиила, ни Уриила, ни Иегудиила, ни Селафиила, там, ну, духовенство назовет, тот, кто в семинаре учился, тоже знает, да. А так народ нет. Ну, вот Михаила и Гавриила знают все. Ну, про Гавриила вы правильно сказали, поскольку именно он принес благую весть Пресвятой Богородице, именно он принес благую весть Захарии, о нем упоминается в Евангелии, а архистратик Михаил упоминается как предводитель всех небесных воинств, ни много ни мало, в книге Апокалипсиса, как тот, под чьим командованием и руководством был побежден древний змей и сброшен с неба. Конечно, для, ну, я сейчас, может быть, не совсем такие красивые, вдохновляющие слова скажу, но для многих и многих людей, я сейчас это постоянно тоже наблюдаю, что многие люди приходят в церковь, чтобы избавиться от страха. Вот реально, буквально на днях я крестил одного уже немолодого человека, который говорит, я чувствую, что я много чего в жизни боюсь, а я хочу больше не бояться. Я поэтому хочу креститься. Вот такой прям мотив. Я хочу не бояться. Я хочу понимать, что у меня... Я не верю во все эти обереги, там еще во что-то. Я понимаю, что если я буду с Богом, то мне будет нечего бояться. Господь просвещает... Он дальше не сказал, а у меня в голове вот этот самый крещальный прокимен. Господь просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся. Вот. И поэтому, конечно, страх и понимание непрерывной опасности, исходящей от всевозможных врагов для человека всегда, даже в наше время, уж в Средневековье и подавно, было основной движущей силой. Поэтому главный заступник и защитник тот самый с копьем или с огненным мечом, побеждающий змея, защищающий храм, свергающий сатану с неба. Мне кажется, этот образ, конечно, один из ведущих. Я, кстати говоря, встречал уж совсем дремучие еще в советское время представления Святой Троицы. Вот было два представления. Иисус Христос, Пресвятая Богородица и Николай Угодник, якобы Святая Троица. И второй вариант, который я тоже встречал, Иисус Христос, Пресвятая Богородица, Архангел Михаил. Вот, то есть он такой вот прям в ряду самых главных и первых, кого знают даже совсем люди далекие от церкви, потому что он защитник.
Но, но у нас вообще много воинов-защитников в святцах, и там Георгий Победоносец, и множество иконных образов сразу возникает. Воин с копьем, там змеи повергающие, еще там кого-то побеждающий. А здесь, на самом деле, ведь икон Архангел Михаил не так много до нас дошло.
Ну, Рублевская, например, есть ни много ни мало.
Да, но вот если кто-то бывал в Коломенском, в Москве, там есть удивительная икона Архангела Михаила с воинством небесным. Я этот сюжет больше нигде в храмах не встречала. Их можно встретить в музеях, но вот в храмах нет. То есть, по-видимому, все-таки с веками отношение к определенным святым внутренне менялось. И в церковном сознании тоже. Если то, что вы говорите, Архангел Михаил как предводитель небесного воинства вот с такой апокалиптической картиной, может быть, это было актуально и важно для наших предков в средние века, но со временем, если судить по иконе, все-таки на первый план выдвигалось другое. Вот та же самая икона Михаила Архангела, чудо Михаила Архангела в Хонях, там все-таки присутствие вот этого архипа, который всегда, даже если это клеймо к иконе, но все равно там всегда этот архип присутствует. То есть там, мне кажется, на первый план выдвигается отношение силы небесной и человека. Может быть, я ошибаюсь.
Нет, конечно. Тут вообще, на самом деле, это все очень личное. И я как раз в последние, может быть, годы вижу такое разделение. Многим людям вообще непонятно, зачем молиться ангелам или святым, если Господь напрямую разрешил и повелел нам обращаться к самому себе. А многие люди действительно продолжают ту самую нашу древнюю православную традицию, что прежде чем ты дерзаешь обратиться непосредственно к Господу, ты вот обратись к кому-нибудь попроще, к ангелу-хранителю, не поможет вот к Архангелу Михаилу, вот, и к Николаю Угодничку, или еще к кому-нибудь. Вот такое вот недерзновение в обращении к Богу. И, конечно, сами образы тоже, мне кажется, очень сильно свое значение меняют, даже иногда на протяжении жизни буквально одного поколения. Вот в военное время, наверное, важен был образ заступников. В эпоху гонений был бы важен образ и вот это чудо. Мне кажется, я, наверное, сейчас просто какое-то совершенно свое предположение выскажу. Я реалий не знаю, например, украинских, да, но я бы вот сейчас, если бы находился на Украине, в ситуации, когда у православных наших братьев отнимают храмы, я бы молился именно архистратигу Михаилу, потому что вот я вижу, как он заступил именно храм, храмовое здание, не позволил ни осквернить, ни разрушить, ни куда-то деть. И мне кажется, что в период, допустим, гонений тоже и на Русскую православную церковь в 20 веке это было более чем актуально. Вот то, что отзывается сейчас в наших сердцах, тот образ, те грани жития того или иного святого или ангела, вот они, мне кажется, и выступают на первый план. Точно так же, как вот было совсем недавно, 1 сентября, да, и все вспоминали икону Матери Божией, там, прибавление ума, или молились преподобному Сергию Радонежскому, которому Господь послал вразумление в учении. Вот как-то у кого чего болит. Тот,
да, еще пророку Науму, потому что он наводит на ум.
Да, да.
Но, кстати, это же ведь тоже очень забавно, потому что Наум именно в русском языке вызывает некую ассоциацию с умом.
Да, Наум.
Как относиться к традиционным представлениям? Вот это же ведь некая словесная игра.
Вы знаете, когда меня спрашивают, а я регулярно получаю вопросы, кому молиться в том или ином случае, вот частый вопрос, кому молиться о замужестве, кому молиться в болезни, кому молиться еще в какой-то сложной ситуации жизненной, я всегда отвечаю, вы молитесь тому, кто вам в вашей душе ближе. А вот в большинстве случаев оказывается ближе тот, допустим, святой или та икона Матери Божией, которая ассоциативно, нам кажется, что если преподобный Сергий испытывал трудности с учебой, то он-то понимает, как это сложно и как это важно, и давай-ка я к нему обращусь. Если архистратик Михаил уже защищал Церковь Божию, значит, он и впредь защитит. Я думаю, что молиться можно самым разным святым по самым разным поводам, но вот этот принцип, когда мое сердце откликается именно вот к этому лежит святому или к этой ситуации. Вот мне кажется, это и важно оказывается для нас.
В эфире радио «Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».